Солнце плясало в снегу. Несмотря на раннее время, двор расчистили в лучшем виде. Сугробы, похожие на беленые обветшалые избы, отползли к забору, в сарни, кухни. Из кухонной трубы в небо карабкался сизый столб дыма. Срывался, развеивался марой и вновь начинал безнадежное восхождение. За конюшней из сугробов воздвигся целый редут. Хочешь, штурмуй. Укатав ледяной спуск, детвора с визгом гоняла на перегонки. Санями им служили валенки. «Жарко», — заметил Диего. Ему и впрямь было жарко. Шубу маэстро накинул поверх сорочки на плечи, даже не став девать руки в рукава. В холле Прохор пытался всучить ему шапку, лохматую копну с опущенными вниз ушами. Но Пираль отказался наотрез. Заботливый Прохор поглядывал из окна, готовый, ежели что, мчаться с шапкой на подмогу. Как он говорил, сей секунд... Диего Пиралю страстно хотелось, чтобы сей секунд длился вечно. Шуба, крыльцо, морозец покусывает щеки без злобы по щенячьи. Ничего не вспоминать, ничего не хотеть, ничем не мучиться. Господи, знаю, не заслужил. Но помечтать-то можно. Взглядом он поискал отхожее место. Не нашел. Зато обнаружил, что за ним следят. Сбоку от крыльца, подстелив рогожку, прямо в снегу сидел давешний гитарист. Кося на маэстро черным глазом, гитарист ухмылялся, как если бы увидел близкого друга. Сегодня цыган был в штанах, наверное, и спал в них. Хромовый сапог на левой ноге просил каши. В дырку торчал большой палец. Палец вяло шевелился. «Цыган в штанах?» — сказал гитарист, извлекая из струн простенькую мелодию. «Это то же самое, что цыган без штанов, только в штанах. Вам нравится мой афоризм?» «Латентный телепат», — вспомнил маэстро. «Мысли он читает, что ли?» «Эскалона?» Мелодия извернулась ужом, норовя удрать, но гитарист в последний момент поймал ее за хвост. «Чудесное место! У вас прекрасная консерватория, сеньор! Благословен будь его величество Фердинанд II, чьим указом учредились ее обитель Мус. Трижды будь благословенна ее величество Мария Кристина, покровительница изящных искусств. Я посвятил королеве сонатину. Хотите, сыграю?»
«Вы учились в консерватории?» — тупо спросил Диего.
«В нашей?» Внезапно он понял, что беседует с гитаристом на родном для себя языке.
«По классу гитары у Мартинеса Альмагро», —
цыган зажмурился, вспоминая, и стал похож на сытого кота. «По классу виолы у Карлоса дель Барко. По классу композиции у Эдельфонсо Баскуньяна. Это было давно, сеньор. Простите мою дерзость, но я существенно старше вас. Шуко Кальдарос, доктор изящных искусств, к вашим услугам. Так как насчет сонатины?»
«Позже, если не возражаете. Сперва я...»
«Сортир?» Гитарист все понял правильно. «Там, у конюшни». Кивком головы, продолжая дрессировать капризную мелодию, он указал дорогу. Диего из-под ладони всмотрелся. Да, у конюшни справа от снежного бастиона стояли три дощатых халабуды. В дверях каждой были прорезаны крошечные оконца в виде сердечек.
«Благодарю вас, сеньор Кальдарос».
«Полно, какой я вам сеньор? Шуко, старина Шуко, и хватит с нас!» «Диего Пираль», — маэстро покраснел. Он забыл представиться. Непростительная оплошность. «Извините, я с утра туго соображаю». Стараясь не поскользнуться, он двинулся к заветным халабудам. «Пираль!» — крикнул гитарист вслед. «Драматург Пираль вам не родственник?»
«Отец!»
«Ишь ты! Так вы сын чуда природы, в смысле чудо-младшее!»
«А я, к вашему сведению, играл в театральном оркестре на премьере «Колесниц судьбы». Выходит Федерико, начинает монолог, и тут старина Шуко, чаконеро-мажор на три четверти. Вас, сеньор, тогда, небось, и в проекте не было».
«Был», — на ходу откликнулся Диего, — «еще как был».
«Я думал, вы моложе».
«Я про вас думал то же самое». В сортире маэстро остолбенел, и вовсе не по причине запора. Халабуда, жутковатая снаружи, внутри оказалась воплощением комфорта. Кафель, хром, стульчак из нанопластика. На стене горела зеленым панель дезинфекции. До ближайшего цикла осталось 1,5 минуты. 1 минута 15 секунд. 1 минута ровно. В памяти всплыла реплика Федерико из отцовской пьесы. «Известно ли вам, что значит унитаз?» И молниеносный ответ простака Санчо, ревнителя традиций. «О, эти штучки-дрючки не про нас!»
«Не про нас», — согласился маэстро, вешая шубу на крючок. «А куда денешься?» Облегчиться после излишеств вчерашнего банкета это потребовало труда и времени. Разобравшись с вульгарными желаниями плоти, Диего умыл руки и лицо. Раньше ему и на ум бы не взбрело умывать лицо в сортире, да еще обустроенном во дворе чужой усадьбы. Но здесь было так чисто, так уютно, а пахло после дезинфекции, словно в раю. Диего вспомнился рай, из которого их с Карни изгнал гневный ангел. Он помрачнел и наскоро завершил умывание. Пригладив мокрые волосы и влажную бороду, маэстро закутался в шубу, вышел во двор. И понял, что сделал глупость, лишь когда борода обледенела, а голова покрылась хрустящей коркой.
«Завтрак!» — крикнул гитарист. «Вас звали завтракать, сеньор!»
«Спасибо, земляк!» — ответил Диего.
Колесница судьбы. Совсем недавно.
«Это ты, гаденыш! Это все ты!»
Пальцы замкнулись на горле Криспа. «Мечты сбываются!» — подумал унтер-центурион Крисп Сабин Вибий. «Сколько раз я мечтал, чтобы красотка Эрлия Ульпия обняла меня. Говорят, удушение усиливает оргазм. Вот сейчас и проверим. Мечты сбываются, но это кажется в последний раз.
Ты остановил меня!»
Хватка усилилась.
«Ты не дал полететь за объектом! Ты!»
Вокруг царил вечер, поздний и благоуханный. Они сидели в беседке, похожей на морскую ракушку. Вернее, сидела Эрлия, а Крисп стоял перед ней на коленях. Романтика. Когда Крисп умрет от асфиксии, это послужит для него большим утешением.
«Ты! Все ты!»
Примерно час назад Крисп силой выволок Эрлию из аэромоба, арендованного ими на Китти. Прямое начальство унтер-центуриона было невменяемо. И кровь из носу собиралась лететь. Куда? Зачем? Из сбивчивых объяснений Эрлии, из хриплого рыка и диких жестов, Крисп извлек минимум полезной информации. Начальство вплотную работало с объектом. Начальству бесцеремонно помешали. Начальству, мать-перемать, сорвали все планы. Объект в компании чемпиона Пшедерецкого взвился в воздух. Их надо преследовать.
«Не надо!» — взмолился Крисп.
Эрлия, бешеная фурия, разрушала ситуацию быстрее, чем сквозняк, карточный домик. Крисп понятия не имел, что произошло между ней и Пиралем. Он мог лишь предполагать. Но на тщательный анализ предположений у него не осталось времени. Главное — помешать Эрлии в таком состоянии кинуться вслед за объектом. Кинуться, сломя голову, в вихре эмоций, совершить ошибку, непростительную для агента ее уровня.
«Они хотят драться!»
Захлебываясь, брызжа слюной, втолковывал Крисп. С каждым произнесенным словом он увлекал Эрлию все дальше от машины.
«Драться? Точно! Двое смертельных врагов! При оружии! Это дуэль!»
Рычание было ему ответом.
«Раз дуэль, значит секунданты! Вы же знаете этих придурков!»
«Знаю!» — прозвучало в рычании.
«А даже если секундантов нет, если они дерутся без посторонних, что вы сделаете? Остановите дуэль, вызовите полицию, возьмете обоих в рабство?»
«Ну», — согласилось рычание.
«Это провал, хорошо. Пиралю никто не хватится. Спарринг-партнер, варвар, пустое место. А Пшедерецкий? Став рабом, он не сможет продолжить выступление. Рабы не фехтуют, у них отсутствует дух соперничества».
Крисп тащил Эрлию по дорожке на задах трибун. Метелки помпасной травы пачкали брюки седой пыльцой. Одуряющий пах тамариск. Медовый аромат цветов мешался с резким запахом смолы, сочащейся из тонких стволов. У Криспа кружилась голова. От запахов, от волнения, от внезапности стресса.
«Куда вы денете раба Пшедерецкого? Велите спрятаться? Его начнут искать? Как же? Пропал фаворит турнира. Убьете? Повторяю, его станут искать. И если отыщут труп...»
Левой ногой Крисп вступил в ручей. Штанина промокла до колена. Унтер-центурион выругался, не сбавляя темпа.
«Куда угодно, где нет мобилей, где Эрлия получит шанс успокоиться, вместо того, чтобы рваться в погоню».
Под ногами скрипнули дубовые мостки. В зарослях декоративных кустов он высмотрел беседку, увитую плющом.
«Надо дождаться результатов дуэли. Да, объект может погибнуть, да, может получить ранение, но у нас нет выбора. Нельзя вмешиваться, нельзя, нельзя!»
В беседке он толкнул Эрлию на скамейку. Сел, точнее, упал напротив. И лишь когда его взяли за глотку, Крисп понял, что выбрал скверное место для сеанса психотерапии.
Судя по лицу Эрли, с этой беседкой у начальства были связаны неприятные воспоминания.
«Ты гаденыш!»
Что-то щелкнуло в мозгу унтер-центуриона Вибе. Сказать по правде, молодой человек и не подозревал о существовании такого переключателя. Двумя руками он взялся за запястье Эрли и сделал это от души, словно брал тугой кистевой эспандер. Наверное, обер-манипулярий Ульпия при желании освободилась бы без проблем, а заодно скрутила бы Криспа в бараний рог. Но от «наверное» до «наверняка» 3 дня бегом по пересеченной местности. «Прекратить истерику!» Крисп прижал подбородок к груди и напряг шею, мешая женщине душить его в свое удовольствие. Подозрительный щелчок, раздавшийся в мозгу, открыл некие шлюзы. Убийственное, если не самоубийственное веселье охватило Криспа.
«Мне никогда не везло с женщинами!» — хихикнул он. «Они вечно засыпают в самый неподходящий момент, а если не засыпают, то ведут себя по-скотски». «Что ты мне сделаешь, детка? Убьешь? Да на здоровье. Напишешь рапорт? Сколько угодно. Бросишь гнить в архивах аналитики навеки вечные. Я буду гнить и радоваться, вспоминаю, какие у тебя тонкие запястья, как потешно хрустели косточки в моих кулаках».
Еще шаг, один единственный шаг к пропасти, и Крисп Виби, обезумев, вцепился бы в прямое начальство не только руками, но и всей силой клейма.
«Дуэль? Отлично!
Дуэли по-помпелиански, под шелухой, на арене, с трибунами, полными рабов. Он не боялся. Во-первых, молодой человек родился с сильным клеймом, о чем была сделана соответствующая отметка в личном деле Криспа. А во-вторых, граждане Великой Помпилии вообще не боялись поединков с сарасцами. Это диктовалось инстинктом хищника и нюансами помпелианской психики. Таких дуэлей могли опасаться лишь помпелянцы-калантарии, обезрабленные хлюпики, обладатели клейма мутанта, не способные оказать достойное сопротивление. Впрочем, еще никто не пытался брать в рабы калантария. Помпелянец, способный работать координатором коллективного антиса, слишком редкое явление, чтобы безрассудно уничтожить его на дуэли. «Беседка», — подумал Крисп прежний, который прятался за спиной Криспа нового. «Эта беседка виновата. Здесь что-то случилось. Здесь до сих пор воняет насилием. Знакомая вонь. Жаль, мне некогда разбираться. Обер-манипулярий Ульпия, вы слышите меня?»
«Есть. Что есть?»
«Есть, прекратить истерику». Сперва он не поверил услышанному. Потом оторвал пальцы женщины от своего горла, выждал с минуту и вернулся на скамейку. Они сидели близко-близко, едва не соприкасаясь коленями. Крисп слышал, как дышит Эрли, будто после марш-броска. Он чувствовал резкий упадок сил, всерьез опасаясь хлопнуться в обморок. Трель уникома явилась спасением. Выхватив коммуникатор, Крисп притворился, что сверх меры занят пришедшим сообщением. На самом деле ему понадобилось 10 раз перечесть 3 жалких слова, чтобы сообразить, о чем речь. «Я посылал запрос», — еле слышно сказал он. Впору было поверить, что молодой человек сидит в засаде, опасаясь шумом спугнуть добычу, спустившуюся к водопою. На поиск гражданин империи, владельца тузика, осланина на поводке. Ключевой параметр поиска. Широкий разброс рабов по станциям и предварительное распоряжение о продаже в случае спонтанного освобождения. Ты помнишь? Выход в Калант, и рабы Калантария освобождаются. Рабы Калантария с тузиком.
«Я помню», —
Эрлия говорила, как говорят глухие, плохо артикулируя звуки. «Его нашли».
«Кого?»
«Калантария с тузиком. Я знаю его имя». И Крисп прочел вслух. «Спури децим пробус». Контрапункт из пьесы Луиса Пирали «Колесница судьбы». Герцог. «Друг мой, вы можете что-нибудь молвить всерьез, так, чтобы мне, старику, не гадать, это шутка или намек?» Федерико. «О, мой принц, мне становится жутко при виде крови, но 3 раза мне хуже от слез. Плачете вы, плачу я, возле церкви рыдает нищий, а рядом рыдает влюбленный барон. Всхлипы растрогают даже голодных ворон. А у меня от тех слез аппетит пропадает. Мне самому шутовство честно-честно претит, но аппетит, этот злобный тиран, аппетит». Герцог. «Друг мой, оставьте гаерство, вы жертва врага, тело в бинтах, а душа, вне сомнения, в шрамах. Федерико. Это трагедия, герцог. Пусть не трагедия, драма. Муза театра в таких постановках строга к глупым ухмылкам. Федерико. Мой принц — это знатная дама. Пафосу мужу в кулисах подарит рога. Мне ли не знать, если к ней обозначить подходцы? Скорчить гримасу, шепнуть «Ах, как сильно мне хочется!» Прямо нет удержу, все ж замлело в штанах. Глядь, а она уже вам целиком отдана и намекает на самое подлое скотство. Пусть в монологах трагических царствует муж. Клоун добьется иного признания от муз.